بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. С этим вступлением наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям начинал любые свои слова в любом маджлисе, где бы он ни был, будь это джума, будь это хутба после праздничной молитвы, будь это любая просто ваз какой-то после намаза, где бы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не вставал говорить, всегда начинал с этих слов. Также, братья, хотел бы вас поприветствовать таким приветствием, которое иудею завидует нам. Как пришло в хадисе, то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал своим сахабам: иудеи завидуют вам в двух вещах. Первое — это когда вы после фатиха говорите «Амин». Второе – ассалям. Как вы между собой здороваетесь? А лучшим приветствием, как мы знаем, какое? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Баракаллаху фикум, братья. С дозволением Всевышнего Аллаха хотим прочитать небольшую книгу. Всего лишь 80 страниц. Сразу предупреждаю. Маленькая совсем. Которая называется «Усулю дауати саляфии» – «Основы призыва саляфии». Что это за основы? Эти основы, на которых, начиная от сахабов, заканчивая до нашего времени, каждый человек, который называет себя или приписывает себя к ахли сунна валь джамаа, должен придерживаться их. Если же он их не будет придерживаться, то велика беда. Потому что если он хотя бы одну основу оставит, то он собьется с прямого пути. Прежде чем начать эту книгу, хотелось бы такое небольшое, как бы говорится, вступление сделать о величии и достоинстве знаний и ученых. Баракаллаху фикум, чтобы после того, как каждый из нас услышит положение ильма, положение ученых, которые дают нам этот ильм, положение того, кто требует это знание, когда каждый из нас услышит и узнает об этом, чтобы у него было больше стремления, больше ичтихада, больше терпения в прохождении этой книги и в последующих. Баракаллаху фикум. Статья взята, собрана или как составлена братьями из Туислама. Мы знаем то, что из них это шейх Ринат Абу Мухаммад, шейх Яхья, также шейх Амаш и им подобным братьям. Собрали аяты и хадисы, указывающие на величие и достоинство знаний и ученых. Баракаллаху фикум. Статья начинается со слов о великих достоинствах знания. Чтобы указать на величие и достоинство знания, достаточно привести один аят, в котором Всевышний Аллах велел своему пророку, саллиллаху алейхи вассалям, просил его прибавить ему знания. Всевышний Аллах сказал: «И говори, Господь мой, прибавь мне знания». То есть, «Вакуль Рабби зидни ильма». Это является аятом или дуа, который каждый мусульманин должен это говорить. Дальше Хафиз ибн Хаджар сказал, рахматуллах алей, в этом аяте содержится указание на достоинство знания. Ибо Всевышний Аллах не повелел своему пророку просить прибавить что-либо, кроме знания. И под знанием подразумевается шариатское знание. Со слов Хузайфа передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: достоинство знания выше, чем достоинство поклонения, а в основе религии лежит благочестие. Также передается от Абу Хурайра радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто пришел в мою мечеть, желая обучиться благому или обучить благому, тот подобен муджахиду на пути Аллаха. Также передается от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, что он сказал: кто пришел в мечеть, желая обучиться благому или обучить благому, тому запишется награда человека, совершившего полноценный хадж. Также пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: тот, кто вышел на пути поиска знания, находится на пути Аллаха, пока не вернется. Имам Аз-Зухри сказал: нет лучшего поклонения Аллаху, чем постижение его религии. Также прекрасные слова о достоинствах знания сказал имам Аш-Шафии. Он сказал: достаточно знанию достоинства в том, что его приписывает себе даже тот, кто им не обладает, и радуется, когда его приписывает ему. И достаточно позора невежеству, что от него пытаются отречься даже тот, кому оно присуще, и гневается, когда его приписывает ему. Братья, из вышеупомянутых хадисов и аятов, на что указывает все это? На то, что каждый мусульманин обязан желать получить, требовать знания. Обязан. Он не просто, у него есть выбор, хочу требовать, хочу не требовать. Он обязан желать, чтобы Всевышний Аллах наделил его знанием, чтобы давал ему знания. А знания посредством чего мы получаем? Посредством изучения книг, прослушивания лекций и тому подобное. А не как суфисты, которые говорят: вы свою религию берете от мертвецов, а мы свою религию берем от кого? От живущего вечно. Вы передаете от человека, от человека, от человека, а мы передаем прямой от Господа. Когда они передают какие-то слова, говорят, говорит: мне мой Господь внушил. То есть у них вахи. Дальше речь идет о знании прежде слов и деяний. Всевышний Аллах сказал: знай, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свои грехи. Всевышний Аллах к кому обратился с этим аятом, братья? К пророку. Он сказал им, сказал: ты знаешь. Он сказал: знай. То есть указал на то, что человек обязан изучать, чтобы знать, как поклоняться Всевышнему Аллаху. И также он сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, лучшему из создания, начиная от Адама до судного дня, лучшему своему созданию, он что сказал? Проси прощения за свой грех. Разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, грешил? Мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является непогрешимым. Единственный человек, который был непогрешим. При этом Всевышний Аллах приказывает ему проси прощения за свои грехи. Дальше имам Аль-Бухари сказал, назвав главу в своем сахихе: знание прежде слов и деяний. Аль-Ильму кабля аль-каули валь-амаль. Затем он привел аят и сказал, то есть который мы выше упомянули, и начал Аллах со знания. Ибн Аль-Мунир сказал о словах Аль-Бухари, он имел в виду, что знание является условием правильности слов и деяния. Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, говорил: нет блага в том поклонении, в котором нет знания. И нет блага в том знании, в котором нет правильного понимания. Дальше. Аль-Азди, рахматуллах алейхи, рассказывал: однажды я спросил Ибн Аббаса о джихаде. И он сказал мне: разве ты не хочешь, чтобы я известил тебя о том, что лучше, чем джихад? Тогда Аль-Азди ответил: конечно. Тогда Ибн Аббас сказал ему: построй мечеть и обучай в ней обязанностям, то есть фардам, сунне и фикху, религии Всевышнего Аллаха Азза ва Джаль. Спросили имама Ахмада: что лучше для человека, у которого есть 500 дирхамов, потратить их на джихад или потратить их на требования знания? Он ответил: если этот человек является несведущим, то для меня предпочтительны требования знания. То есть, братья, имам Ахмад поставил требования знания выше, чем самому выходить в джихад. Потому что требование знаний – это есть джихад. Ты, во-первых, выполняешь условия джихада, ты начинаешь сначала воевать со своей душой, чтобы ты мог требовать знаний. Когда ты победил свою душу, ты начинаешь требовать знаний. Получив какое-либо количество знаний, ты начинаешь воевать со своими родственниками. Особенно в наших странах, когда ты приходишь, говоришь: папа, мама, тетя, дядя, брат, сестра, давайте я вам расскажу, они что говорят? Уши затыкают, как делали-то курайшиты, и не слушают нас. Начинают с тобой воевать, начинают тебя поносить, начинают о тебе плохо говорить среди людей. Начинает говорить: вот ты такой же террорист, как и в телевизоре, как в интернете показывают. Завтра ты пойдешь куда-нибудь там милицию взрывать пойдешь и тому подобное. Это, братья, надо перетерпеть. Это и есть джихад фи сабилиллях называется. Баракаллаху фикум. Дальше Ибн Аль-Каим сказал: знание – руководитель деяния, а деяние – последователь знания и ведомый им. Также Ибн Аль-Каим сказал: всякое деяние, неведомое знанием, не имеет пользы для того, кто совершает его. Наоборот, оно приносит ему вред, как об этом говорили некоторые саляфы. Кто поклоняется Аллаху без знания, зло, которое он принесет, перевесит добро, которое он может принести. Также Ибн Аль-Каим сказал: деяния принимаются или отвергаются в зависимости от того, соответствует ли оно знанию или же противоречит ему. Деяния, которые соответствуют знаниям, принимаются, а то, которое противоречит им, отвергается. О каком знании Ибн Аль-Каим говорил здесь? О сунне, о шариате, правильно? Баракаллаху фику. Дальше продолжает. Есть только два руководства в поклонении или в деянии. Первое – это знание, а второе – это страсть. Третьего нет. Всевышний Аллах сказал в Коране, суре Аль-Касас: «А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто следует своим страстям без верного руководства от Аллаха?» Всевышний Аллах также сказал в суре Аль-Ан'ам, 119 аяте: «Воистину, многие вводят в заблуждение своими страстями, не обладая знаниями». Шейх Ислам Таймия, рахматуллах алейхи, сказал: «Каждый, кто не следует за знаниями, следует за страстью». Также Ибн Аль-Каим сказал: «Аллах разделил дела на два вида, и нет третьего. Либо следование за тем, что пришло от Аллаха и его посланника, либо же следование за страстью. Любая вещь, с которой не пришел посланник Аллаха, является страстью». Саллиллаху алейхи вассалям. То есть, братья, любое деяние, на которое не пришло приказ пророка, саллиллаху алейхи вассалям, автоматом становится заблудшим. Заблудшим это дело. Это дело не принимается у Всевышнего Аллаха, даже если это было искренне от всего сердца. Даже если больше твоей искренности на земле ни у кого нет. Сообщается от Абу Умамы, ради Аллаху ангу, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: три вещи являются гибелью. Жадность, которой повинуется, страсть, за которой следует, и восхищение человека самим собой. Абуль-Аля говорил: остерегайтесь страсти, которые вызывают вражду и ненависть между людьми. То есть, братья, когда один человек, если слушает одного призывающего, а второй человек слушает другого призывающего, и мы знаем, что тот и этот является саляфитом, призывающим к сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, призывать к Всевышнему Аллаху, но между этими братьями, когда какая-то ненависть происходит: почему ты не слушаешь моего? Один говорит. Второй также спрашивает: а почему ты не слушаешь моего лектора? Это к чему приводит? Вот эта ненависть откуда его берется? Разве это ради Всевышнего Аллаха? Валя валь бара. Вот эта бара разве от Всевышнего Аллаха приходит? Нет, это является плодом страсти. Как об этом сказал Ибн Аль-Каим, рахматуллахи алейхи. То, что передалось, то есть пророк, саллаллаху алейхи, об этом говорит. К великому сожалению, есть множество мусульман в наши дни, чьим руководством являются не Куран и Сунна, а страсть и эмоции. Мусульманин не должен говорить что-либо о религии или делать что-то до тех пор, пока не узнает об этом все необходимое. Ибо совершение дел без знания может принести огромный вред как ему самому, так и другим, то есть окружающим. Поистине человек, действующий без знания, подобен блуждающему во мраке. Умар ибн Абдул-Азиз, рахматуллах алейхи, говорил: тот, кто поклоняется Аллаху без знания, приносит больше вреда, чем пользы. Братья, это что касается знаний прежде слов и дел. Какое бы ты дело ни собирался совершить, ты обязательно должен иметь знания касаемо этого вопроса. Дальше из подглав этой статьи о том, что достоинство ученых и требующие знания. Сообщается от Али ибн Аби Талиба, и от ибн Масуда, и от ибн Умара, и Абу Саид аль-Худри, и от ибн Аббаса, и Хусейн ибн Али, ридуанулахи алейхи маджмаин, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: приобретение знаний является обязанностью каждого мусульманина. Братья, еще раз. Приобретение знания является обязанностью каждого мусульманина. К сожалению, многие братья забывают о приказе пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что-то говорит, либо является приказом, либо является запретом. Если он не запрещал, значит, это является приказ, на который мы обязаны исполнить. И требование знания входит в это. Чтобы братья тоже правильно поняли, когда братья говорят: братья, требуйте знаний, это не означает бросьте все, езжайте в арабские страны, сидите возле шейхов. Братья, требование знаний — это включил лекцию, послушал хотя бы одну лекцию, полчаса, час. Разве пока ты едешь в машине туда-сюда, ты этого сделать не можешь? Ты дома сидишь, кушаешь, у тебя есть завтрак, у тебя есть обед, у тебя есть ужин. Я, брат, больше, чем на 99,9% уверен, что братья, кто здесь даже собраны, когда сидят за обедом и ужином, сидят новости смотрят там, или в Инстаграм зайдут посмотреть, кто что сказал, или сидят статусы там, братья в WhatsApp там смотрят и так далее. Включите вместо этого урок, небольшой урок, даже разделите часовой урок на две части, по полчаса в день. Это тоже входит в вопрос требования знаний. Дальше продолжаем. Ученые – это те, кого возвысил и возвеличил Всевышний Аллах. Как сказано об этом в Коране, в суре Муджадаля, в 11 аяте Всевышний Аллах говорит, «Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание». Также Всевышний Аллах говорит в суре Зумар, «Скажи, разве равны те, которые знают, и те, которые не знают?» Ученые упоминаются наряду с ангелами, о чем Всевышний Аллах говорит, засвидетельствовал Аллах, что нет никого достойного поклонения, кроме него, а также ангелы и обладающие знания. То есть, о чем засвидетельствовали ангелы и обладающие знания? Что только Всевышний Аллах достоин поклонения. Иншаллах, мы все в этом убеждены, правильно? Есть у кого сомнения в этом, что можно поклоняться кому-то помимо Всевышнего Аллаха? Алхамдулилля. Пусть Аллах укрепит нас на этом. Имам ибн аль-Джамаа сказал, Всевышний Аллах начал с себя, затем упомянул ангелов. Затем обладающих знания, и в этом достаточно для них почета и достоинства. Дальше. Передается со слов Абу Хурайра, радыяллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Проклят этот мир и то, что в нем, кроме поминания Аллаха и того, что связано с этим, а также ученого и обучающегося». То есть, Всевышний Аллах упомянул кого? Талибу аль-илм, тот, кто учится. Братья, разве вы хотите попасть под проклятие Всевышнего Аллаха? Пророк, саллиллаху, сказал, проклят этот мир и все, что в нем, кроме, упомянул, поминания Всевышнего Аллаха, ученых и тех, кто требует знания. Разве мы не хотим под его милость попасть Всевышнего Аллаха, не быть под проклятием его, а быть под его милостью? Абу Умама рассказывал, однажды при посланнике Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, упомянули о двух людях, один из них, который был поклоняющимся, а другой знающим. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, превосходство ученого над поклоняющимися подобно моему превосходству над самым нижайшим из вас. После чего он добавил, поистине Аллах, его ангелы, обитатели небес и земли, и даже муравей в муравейнике и киты в море, призывают благословение на обучающего людей благому. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, тому, кто встанет на путь, желая обрести знания, тому Всевышний Аллах облегчит путь в рай. И поистине ангелы непременно будут расстилать свои крылья для требующего знания, выражая свое удовлетворение тем, что он делает. И поистине прощение для ученого непременно станут просить обитатели небес и земли, и даже киты в море. А что касается превосходства ученого над поклоняющимися, то оно подобно превосходству луны в ночь полнолуния над прочими небесными светилами. Баракаллаху фикум. Братья, в этом четкое указание на то, что человеком, который требует знаний и получает знания, и ангелы, все обитатели небеса, все обитатели земли делают за него дуа. Дальше, о том, какое важное место в исламе занимает ученый. Зайд ибн Аслам относительно аята сказал, мы возвышаем по степеням, кого пожелаем, это знание. Аллах возвышает посредством него, кого пожелает в мире этом. Абу Дарда рассказал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, поистине ученые являются наследниками пророков. Пророки же не оставляют наследство ни динаров, ни дирхамов, но оставляют наследство одно только знание тому, кто приобрел его, достался великий удел. Братья, поднимите руки, кто не хочет получить наследство от пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Есть такой? Нет, альхамдулилля. Братья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наследство до судного дня оставил за собой. Каждый, кто требует знания, получает долю от нее, от этого наследства. Суфьян ибн Уяйна сказал, самое высокое положение из людей перед Аллахом занимают те, кто стоит между ними и его рабами, а это пророки и ученые. Также прекрасные слова сказал о положении ученых в исламе и о том, насколько сильно в них нуждаются люди, имам Аль-Аджурри. Что вы думаете о дороге в темную ночь, на которой множество опасностей и люди нуждаются в свете, без которого они заблудятся? И Аллах даровал им свет, который указывает им путь, и пошли они по нему в мире благополучия. Однако затем пришли люди, которые забрали свет и оставили их во мраке. Что же вы думаете о них? Также и ученые среди людей. Большинство людей не знают, как исполнять предписанные им обязанности, не знает, как сторониться запретного, не знает, как поклоняться Аллаху. И они нуждаются в ученых. Когда же ученые умирают, люди начинают блуждать во мраке. Со смертью ученых исчезает знание и начинает распространяться невежество. Поистине мы принадлежим Аллаху, к нему наше возвращение, что может быть большим несчастьем, чем их смерть. Братья, Аль-Аджурри, имам Аль-Аджурри, баракаллафик, имам Аль-Аджурри, нету таких слов, которые можно было бы сопоставить с этими словами в вопросах знаний и так далее. Братья, четкое ясное указание на то, что требование знаний это является светом во мраке для любого человека. Если человек требует знания, он Всевышний Аллах ему отдает свет. Свет какого? Свой свет, свою милость. Дает ему свет в то, что если он умирает на этом, на таухиде, то Всевышний Аллах по своей милости вводит человека в рай. Истинное знание, также из-под глав является истинное знание, это ученый. Ибн Лабид рассказывал. Однажды посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул перед нами о некоторых вещах, после чего сказал, это произойдет тогда, когда исчезнет знание. Я спросил его, как исчезнет знание, если Коран читаем мы, наши дети и дети наших детей? На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, да лишится тебя твоя мать, о Ибн Лабид. Разве иудеи и христиане не читают Тору и Инджиль? Но разве они из этого что-либо извлекают? Братья, это... О чем пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, это происходит в наше время. Сколько у нас людей знает Коран наизусть? Сколько людей из нас читают Коран? Ладно, не наизусть, просто читают. Сколько людей читает смысловой перевод Корана? Но при этом в одно ухо влетело, как говорится, с другого уха вылетело. Об этом пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в этом хадисе говорит. Таким образом мы видим, что слова тех, кто говорит «достаточно знания арабского языка и чтения книжек, чтобы понять, что правильно, а что нет», где истина, чьи аргументы сильнее, является заблуждением. Истинное знание – это ученые, а не знание языка или наличие книг. Достаточно привести историю с Утайбой, которого курайшиты послали к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, на переговоры. Выслушав Утайбу, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прочитал ему 13 первых аятов из суры «Фуссилят», закончив словами, если они отвернутся, то скажи, я предостерегаю вас от мучения, подобных мучениям адитов и самудян. Вернувшись к курайшитам, Утба сказал, я сказал ему все, что вы говорили. Тогда курайшит у него спросили, он что-нибудь ответил тебе на это? Утба ответил, клянусь тем, кто воздвиг Каабу. Я не понял ничего из того, что он сказал, кроме того, что он предостерегает нас от наказания, подобного тому, что ниспослал Аллах на народ Ад и Самуд. Тогда курайшиты ему сказали, горе тебе, человек говорил с тобой на арабском языке, а ты не понял ничего из того, что он сказал. Он ответил, нет, клянусь Аллахом, я не понял ничего из его слов, кроме того, что он говорил о наказании. Братья, Утба являлся одним из самых красноречивых среди курайшитов, обладал самым обширным познанием в арабском языке. Одним из самых лучших, кто понимал арабский язык и знал его. Даже среди курайшитов он был таким. И ему известно, что курайшиты в своей основе известны своим языком. То, что очень-очень нехорошие знания в языках были. И при этом Утба один из лучших среди них был. И когда он пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и пророк ему прочитал первые 13 аятов из суры Фуссилят, что он сказал, я ничего не понял. Хотя Коран был ниспослан на арабском языке. Дальше. Истинные ученые начинают с самого главного. То есть истинный алим, или требующий знания, который собирается распространять религию Всевышнего Аллаха, призывать к ней, начинает с самого главного. Ученые начинают свой призыв с самого главного, это единобожие. Также обучая религии, они начинают с основных и легких вопросов, постепенно переходя к более сложным вопросам. Всевышний Аллах сказал... Но будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его. Братья, если человек пришел в религию, скажем, вчера, надо с чего, с джарха начинать его или что его обучать, чему? Или ему книгу по усуль фикх сразу дать надо, чтобы он изучал? Правильно, надо сейчас самого первого. Это что? Что поклоняться надо только одному Всевышнему Аллаху и никому помимо него. Когда он это осознал, что... Поклонение только достойно один Всевышний Аллах, вы начинаете рассказывать, как это поклоняться надо. Вы говорите, что поклонение в соответствии с чем пришел пророк, саллиллаху алейхи вассалям. С тем, с чем пришел пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Имам Аль-Бухари передал от Ибн Аббаса относительно слов, Всевышнего Аллаха, будьте духовными наставниками, сказал, мудрыми учеными, то есть уляма раббаниин. Было сказано, духовный наставник, раббани, это тот, который, обучая людей, начинает с малого знания, прежде чем переходит к большому. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, начал призывать людей к исламу, когда ему было 40 лет. Затем, через 10 лет, он был вознесен на седьмое небо, где Всевышний Аллах вменил в обязанность общине мусульман совершать молитву 5 раз в день. Возникает вопрос, к чему призывал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в течение всех этих 10 лет? Пост и закят были вменены в обязанность позже, во втором году хиджры. Затем стал обязателем хадж. То же самое касается и запретов. Долгое время не были запрещены такие великие грехи, как ростовщичество, прелюбодеяние, воровство и даже убийство. А что касается употребления вина, то оно было запрещено только через 13 лет. Так что же делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижники все это время? Ответ один. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, все это время призывал людей к поклонению одному лишь Аллаху, разъясняя им, что такое «Ля Иляха Илляла», и объясняя им, как надо жить в соответствии с этим свидетельством. Братья пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не начал со слов «этого слушать нельзя, того слушать нельзя». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, первое, что сделал? На 10 лет он этим занимался. Призывал к тому, что «Ля Иляха Илляла» – нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. В известном хадисе сообщается, что когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, посылал Муаза в Яман, призывать людей к исламу, он повелел ему начать с того, с чего начал в свое время сам и сказал. Ты придешь к народу, который является обладателем Писания. Пусть первым, к чему ты их призовешь, будет «Ля Иляха Илляла». Если они покорятся тебе в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их совершить ежедневно пятикратную молитву. Если они покорятся тебе и в этом, то дай им знать, что Аллах обязал богатых делать пожертвования в пользу их бедных. Братья, слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Муазу. Первое, что приказал? Алейкум ассаляму, рахматуллахи баракат. Первое, что приказал? Ля иляха илляллах. Потом, алейкум ассаляму, рахматуллахи баракат. Потом он что продолжил? Следующий приказ какой был? Совершать молитву. Он не сказал, ты это найди, научи их там, как тахарат правильно делать там. Или масх надо сверху или снизу, или на какие носки делать. Или там того слушай, этого не слушай. Не было такого разговора. Какой разговор был? Сначала свидетельство, потом намаз и только потом закат. Также мы должны этим заниматься. Наш призыв также на этом должен строиться. Первое, мы призываем к поклонению одному лишь Всевышнему Аллаху. Когда того, кого мы призываем, соглашается с этим, мы к чему призываем? Молиться. Как молиться? Молиться в соответствии Корану и Сунне. Дальше продолжать. Все законоположения ислама являются важными. Однако начинать всегда следует с первостепенного и самого главного. Братья, то, что я читаю, инша Аллах, прошу Всевышнего Аллаха, чтобы каждый присутствующий здесь брат и каждый, кто услышит, станет призывающим к Всевышнему Аллаху. И это, братья, я вам напоминание делаю. Я прекрасно понимаю, что вы все это все знаете. Вы все это уже миллион раз прослушали. Но, как говорится, я сначала себе напоминание делаю, а потом вам. Такие вещи надо каждый день повторять надо, чтобы мы не забывали о том, для чего мы требуем знания. Потом, когда мы требуем знания, для чего мы хотим призывать людей, как мы должны призывать людей. Я понимаю, некоторые думают, наверное, сейчас, о чем это рассказывает, мы этого миллион раз уже услышали. Давай книгу лучше читать. Братья, каждый урок, вот я просто вам из жизненного примера скажу, каждый урок, когда мы посещали шейхов, первое, с чего начинали, братья, надо призывать к таухиду. Вот каждый урок начинается со слов «братья, самое главное – таухид». Потом, когда таухид осознал, самое главное – воплощать в жизнь этот таухид в соответствии с Кораном и Сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И это, братья, каждый урок. Один раз один из братьев сказал, «Шейх, мы уже поняли это, что ты каждый раз повторяешь?» Он, брат, привел историю имама Мухаммада Абдул-Вахаба, когда он пришел, сказал то, что… Китаб Таухид, несколько раз они прошли, его ученики сказали, зачем мы проходим, мы уже же прошли. Он сказал, хорошо, ушел на следующий день, сказал, вы слышали, слышали, говорит, что говорит? Сосед говорит, мать свою, говорит, это изнасиловал. Тяу, астагфируллах, как так можно? Ну, говорит, я пока не уверен, уточню завтра. Вернулся на следующий день, говорит, а, не, говорит, оказывается, это. Джину, говорит, петуха зарезал. Типа, астагфируллах, как, вообще никак не отреагировал. И он сказал, Как говорит, мы закончим китаб Тухид? Говорит, я вам говорю, предали Всевышнему Аллаху сотоварища. Вот так отреагировали. Когда я сказал, что просто Искобайр сделал какой-то грех, за который Всевышний Аллах простит его, если пожелает. Вы так отреагировали. И сел еще раз, начал китаб Тухид читать, пока не умер. Рахматуллах алей. Всегда читал ее. Дальше. То, что ведь многое вменялось в обязанность постепенно и запрещалось постепенно. И Коран не был ниспослан целиком за один раз, а ниспослался на протяжении всей пророческой миссии Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, в течение 23 лет. Что же касается многих студентов наших дней, которые, отучившись в какой-либо арабской стране, то они начинают призыв не самого важного, в отличие от пророков и наследников ученых. И, к сожалению, вместо того, чтобы обучать людей единобожию, сразу же переходят к запретам и исправлением порицаемого, чем отделяют от себя народ, и уже в начале своего призыва сталкиваются с проблемами, как запрет на преподавание и все остальное, что следует за этим. Что же, братья, тоже правильно понять, если в той или иной местности делают какие-то кабаир, вместе с таухидом надо и запрещать им эти вещи. Большие грехи, если совершаются, то вместе с призывом к таухиду ты обязан запрещать делать эти большие грехи. Запрещать, чтобы люди делали эти большие грехи. А не так, что насилуют, убивают, режут, там все по беспределу. Это, брат, ну пророк же сказал, надо с таухида начинать. И сидишь про таухид рассказываешь, братья. Что важнее, спросим мы таких проповедников, начать единобожие, ради которого Аллах сотворил все и послал пророков, или же начать обучение с запрета привычного для людей, уклада жизни и изменения порицаемого, не учитывая вопроса пользы и вреда. Все пророки начинали свой призыв с единобожия и лечили больные сердца, пораженные многобожием и суеверием, и лишь затем переходили к разъяснению остальных грехов и указанию на благие дела. Всевышний Аллах сказал: «Мы не спослали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено, нет никого достойного поклонения, кроме меня, и поклоняйтесь же мне». Всевышний Аллах также сказал в суре Нахль: «Мы отправили каждой общине посланника с повелением поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута». Братья, почему в наши вот студенты, когда к нам приезжают в деревня и так далее, с арабских стран, почему они должны начать с таухида? Да, я с этим согласен. Ну вот, я с этим согласен, да. Ну вот, давай, брат. Правильно. Потому что, брат, если ты придешь к человеку, скажешь, поклоняйся Аллаху, это, делай намаз. Он скажет, брат, я и так делаю намаз. А он во время намаза кого вспоминает? Он начинает аулие своему поклоняться, начинает какому-то духу поклоняться. Разве он принял твой намаз? Все, я буду читать. И начинает поклоняться не тому. Его разве намаз действителен? Или идет обед, дает какой-то могиле. Приходит, говорит, вот здесь, вот мы здесь похоронен святой. Я вот ему обед пошел дать. Брат, разве обед не из того вещи, из ислама, как сказать? То, что той вещи, которым только Всевышнему Аллаху дается обед, разве нет? Он выполнил твой приказ, брат, обед давать. Но он пошел, кому делал обед? Этому мертвому. Разве его... Он из мусульманин в этом вопросе. Брат, он сделал ширк, уподобил кого-то Всевышнему Аллаху Азза ва Джаль. Поэтому, братья, когда кто-либо из нас, если там в деревня и так далее, поедет к бабам и так далее, у кого в голове заложен настолько, когда им их имамы рассказывают, что проблем нету у аруах просить, проблем нету там к могиле сходить, проблем нету поставить, даже если не у них, просто сделать их между ними и Всевышним Аллахом. Кем их сделать? Посредниками. Когда они об этом говорят, разве мы должны начинать намаз читай? Нет, мы должны начать. Вот это нельзя. Вот это вот поклонение тому или посредник этому, поставить того или иного посредника, или поклоняться, просить у этого. Мы с этих слов должны начинать. Чтобы когда они исправили свою акиду, даже если они намаз не читают, да Бог с ними, как говорится, пускай они читают. Но до тех пор, пока они не исправят свою акиду. В том, что нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Когда они это поняли, начинай вопрос с намаза. Потому что Всевышний Аллах, что говорит в аяте? «Инна Аллах ла яхфиру айюшрака бихи, ва яхфиру мадуна далика лима юша». Всевышний Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи, однако прощает любые грехи. Братья, за оставление намаз Всевышний Аллах по своей милости может простить человека. Но если он совершал ширк и не покаялся, и не оставил, то Всевышний Аллах не прощает это. Дальше идет. Ученые — это те, кто помогают правильно понимать религию. Всевышний Аллах сказал: «Такие притчи мы приводим людям, но понимают их только обладающие знанием». Ибн Аль-Кайм в своем известном стихе сказал великие слова. Прям домашнее задание каждому, кто здесь сидит, выучит вот эти слова, братья. Ибн Аль-Кайм в своем стихе говорит, невежество является смертельной болезнью, исцеление от которой содержится в Коране и Сунне, и врачом который является мудрый ученый. Это довольно известное стихотворение. Если уроки кто слушает, и в трех основах это приходит, и в Китаб Таухид это приходит, и в Люмат аль-Атикад тоже это приходило. Во многих книгах по Акиде очень многие ученые приводят слова Ибн аль-Каима. То, что невежество является смертельной болезнью, исцеление от которой содержится в Коране и Сунне, и врачом который является мудрый ученый. Дальше, из-под глав этой статьи, то, что знания будут исчезать со смертью ученых. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Поистине Аллах не забирает знания, просто лишая его своих рабов, но он забирает знания, забирая знающих. Когда же он не оставит в живых ни одного ученого, люди станут избирать для себя невежественных руководителей, и им будут задавать вопросы, они станут выносить фатву, не обладая знаниями, в результате чего сами собьются с пути и ведут в заблуждение других людей». Однажды Ибн Мас'уд, рады Аллаху анху, спросил у людей, известно ли вам, как исчезнет ислам. Его спросили, как. Тогда он ответил, так же, как износится одежда после долгого ношения, и будет среди народа двое знающих, умрет один и исчезнет половина знаний. Умрет второй и исчезнет знание целиком. Также Ибн Аббас, рады Аллаху анху, спросил, известно ли вам, как исчезнет знание земли. Ему сказали нет. Вот тогда он ответил, с исчезновением ученых. Братья, и каждым днем, пусть Аллах убережет нас от того времени, когда исчезнут ученые, исчезнет знание, с ними исчезнет Коран. Каждым днем мы видим, что все больше и больше умирают уляма. Молодые ребята все халатнее и халатнее относятся к требованию знания. Если хотя бы один среди нас будет стараться требовать знания, учиться и так далее, иншаллах, Всевышний Аллах не заберет его у нас до тех пор, пока среди нас будет тот, кто стремится к знанию. А как в других хадисах приходит от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как уйдет знание, когда люди перестанут в нем нуждаться. То есть перестанут желать получать ответ на тот или иной вопрос. Будут делать как сообразно их разуму. Когда умер Зайд, пришел Ибн Аббас, поскольку умер человек из числа обитателей знания. И когда он нес его носилки, с его головы спала чалма, которую он не поправил. То есть с головы Ибн Аббаса, пока его не похоронили. После того, как Зайда, радиаллаху анху, засыпали землей, Ибн Аббас встал над его могилой, желая что-то сказать, но стал заикаться. Затем он заплакал и сказал, кто желает увидеть, как Аллах забирает знания, пусть смотрит. Вот так Аллах забирает знания со смертью ученых. Братья, тоже понять, чалма не вот эта, которую суфисты носят, вот такая вот километровая. Если растянуть, там можно до Москвы добраться на этой полоске. А у них было то, что в два оберта на голову одевалась она. Кто хочет, может это посмотреть. Суданцев введите вот в ютубе. Вот суданцы носят правильную чалму, как носили сахабы и пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Имам Муджахид говорил, ученые ушли и не осталось никого, кроме говорящих, а самый усердный среди вас подобен развлекающемуся среди тех, кто был до вас. Дальше, смерть ученого хуже гибели целого народа. Хасан аль-Баср говорил, было сказано, смерть ученого – это брешь в исламе, и ничто ее не закроет, пока день сменяет ночь. Эти слова было сказано также от Али ибн Аби Талиба ибн Мас'уда, что приводится имам аль-Багави и Хафизом. Саляфы также говорили, смерть ученого – это горе, и смерть целого народа менее значима, чем смерть одного ученого. Халиль ибн Хаббаб однажды спросил Саада ибн Джубайра, «О Абу Абдилля, когда настанет гибель для людей?» Он сказал, «Когда исчезнут ученые». Когда же не останется ученых, обладающих истинным знанием, то распространится невежество и зло, одним из которых будет бессмысленное кровопролитие. Абу Хурайра говорил, знание будет вознесено, распространится невежество и увеличится хардж. Его спросили, что такое хардж? Он сказал, убийство. Баракаллаху фикум. Это небольшое напоминание, которое бы я хотел сегодня прочитать для вас о величии и достоинстве знания и ученых.